Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Добрый день, дорогие друзья. В студии, собственно говоря, я, Татьяна Кухарева, и со мной мой напарник.
Алексей Красильников,
Красильников, привет. Мы продолжаем с вами, как делали перерыв на неделю, и вот мы вернулись. Будем с вами сегодня обсуждать, как обычно, самые интересные, самые такие важные новости американские за неделю. И, собственно говоря, с чем их нужно есть и как их понимать.
Я бы здесь даже добавил такую вещь, потому что вот новости из Америки многие воспринимают, ну как это сказать, слишком уж поверхностно. Вот что гремит, то и гремит. А ведь внутри там жизнь такая бурлит, которая, может быть, до нас теперь с закрытием Твиттера, Фейсбука чуть поменьше выплескивается.
Слушай, а мне
чуть
кажется,
погрузиться и...
тут даже не то, что как бы, да, это мое такое глубинная моя уверенность в том, что мы должны, ну не то, что должны, понятно, никто никому не должен, но это на самом деле очень важно, понимать мир, в котором мы живем, понимать
абсолютно
его немножко
точно.
Шире, потому что это то, что меня всегда шокировало, когда я уезжала, кстати, и разговаривала со своими друзьями там, во Франции, например, да, они все очень политизированы. То есть даже... А мои друзья, надо понимать, что это в основном танцоры, и они еще и определенного, что самое интересное, определенного цвета кожи, да, то есть они супер не белые. И при этом с ними всегда можно поговорить о политике. Причем не только о том, что происходит во Франции, а еще и о том, что происходит в тех же Штатах. А вот у нас как-то есть такая вот позиция, не знаю, я в домике, наверное, мне кажется, так вот.
Относительно мировых событий?
Относительно мировых событий, в первую очередь.
Мне
то есть,
кажется,
как бы нас
просто...
это не касается, это далеко.
Потому что своих проблем хватает.
А с другой стороны, ну, касается же, ведь все эти проблемы, они потом так или иначе, мы все живем в одной такой вот экосистеме, и непонимание того, как устроена жизнь там и что там, какие там есть проблемы, да, она приводит к тому, что мы прям вот, как это, есть такое, people have it, да, то есть все, что оттуда говорится, все прям за чистую монету и такие,
абсолютно
типа, нам оттуда
точно.
Говорят,
да,
а
да,
мы
да,
такие,
да, это же в самой Америке.
Да, и главное, есть вот это какое-то такое постперестроечное, мне кажется, еще вот особенно у моего поколения, ощущение, что вот там лучше. Вот,
что бы ни было, абсолютно
все
точно.
Все лучше. Вот. И не то, что там не лучше, да, там просто есть большие проблемы, и вот с них мы, собственно, разбираемся. То есть, это, мне кажется, это такой элемент общей культуры. В общем, отступление лирическое, в том числе объясняющее то, что мы здесь делаем. У нас наш первый вопрос, и мы будем час целый посвятим этой теме, потому что тема важная. Это новость, которая просто... Она захватила все передовицы во всех СМИ на этой неделе и, в общем-то, частично даже на прошлой. И она очень важная.
Я бы добавил, не только в СМИ, и в соцсетях этого навалом, и во всех других шоу,
да.
мероприятиях, событиях, которые бы вообще, казалось бы, ни с политической, ни с общественной жизнью напрямую не связаны, так или иначе оно вскользь проходит.
Ну, собственно говоря, тема — это аборты, это право на аборт, это легендарное дело для тех, кто не в курсе, или, может быть, не задумывался об этом никогда. Я, пожалуй, поясню, что в Штатах прецедентное право, и это значит, что любое судебное решение является прецедентом. Так вот, дело, о котором мы сегодня будем говорить, Roe versus Wade, это такое, ну, в общем, легендарное дело 73-го аж года, решение Верховного суда США, который тогда заключил, что Конституция США защищает право беременной женщины на выбор, прерывать беременность или оставлять, соответственно, ее. То есть, как бы, по сути дела, одно из решений, которое как бы как раз легализовало аборты, так или иначе, ну, если очень грубо говорить об этом. Так вот, собственно говоря, Верховный суд и его собрался так сказать, развернуть, скажем
про
так.
Choice, про choice, про life, да. Вот эта ситуация, насколько... Причем не на уровне рекомендаций, как это сказать, и возможностей, а, если я верно понимаю, на уровне обязательного.
Ну, в принципе, Верховный суд, он не функционирует на уровне рекомендаций.
Угу, да, то да, есть, да, для как всех
бы,
штатов, да.
Если да, это как раз тот самый, мы это вот уже несколько раз обсуждали в эфирах, да, что это нужно понимать, это не рекомендательная мера. Верховный суд с точки зрения такой теоретической, практической в том числе, это некий гарант соблюдения Конституции. То есть вот если Верховный суд сказал, что Конституция так считает, значит, Конституция так считает. И если Верховный суд разворачивает решение и как бы говорит о том, что нет, Конституция не защищает право женщины на выбор, дальше начинаются проблемы, да, причем вот дальше проблемы как раз начинаются на уровне штатов, потому что это значит, что в республиканских штатах, ну, если, опять же, очень сильно упрощать ситуацию, мы упремся в то, что аборты будут, то есть это будет прям проблема.
Ну, потому что более консервативное население, более традиционное
более
мировоззрение. Более
консервативные власти.
Ну, и власти, которые выбраны населением.
Ну, как? Ну, слушай, население же при этом не едино...
Ну, конечно. 50 да? на 50, по большей части, будет. Но, вот. Тем не менее, мы же говорим все-таки традиционно республиканские
да.
штаты.
Да. У нас есть наш первый эксперт, Юлия Богуславская, с нами на проводе.
Юлия да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Константиновна, добрый. Я давно не общались. Да, американист, кандидат политических наук. Мы, собственно говоря, начнем, наверное, с того, что... То есть первое, как бы... такая вот и важная на самом деле история в этом во всем. Такая немножко преамбула, то есть не сам по себе, не само по себе решение, не само по себе Roe versus Wade, а то, что произошло после. Да, на этой неделе слили в сеть в результате, ну, то есть такой, как бы вдруг, случайно, как это обычно бывает в интернете, слили адреса всех верховных судей, собственно говоря. То есть прям вот... приходи и общайся, это называется.
Конечно, да, да.
Ну, как гипотетически. При этом на фоне этого...
Ну, призывов-то нет.
Ну, как был
общаться.
призыв протестовать. Причем призыв был непосредственно от прям президента, да, который говорил, что... И потом Джен Псаки объясняла, вынуждена была объяснять, что как бы, ну, это мы не сказали, что идите прямо вот к домам протестуйте, да, но с другой стороны, ну, как бы вот поберем интернет, да, у нас есть адреса судей, есть призыв протестовать, и есть очень поляризованное население. Я не могу совсем сказать, что...
С большим количеством свободного времени, я настаиваю.
Частично, да, частично с большим количеством свободного времени. Вот, и как бы, ну, вот так вот складываешь один плюс один, и получается не очень. Так вот, собственно говоря, слив. Давайте с самого начала. Вот мы верим ли мы в то, что он случайный?
Вы знаете, здесь вообще очень сложно верить. Я бы хотела сказать, что была и более впечатляющая предыстория. Ведь слив-то произошел еще раньше. Слив произошел, когда был опубликован проект, да, вот этого решения, которое оспорит предыдущее, да, вот, соответственно, решение по делу Роу против Уэйда. Это действительно беспрецедентно, да, вот когда вдруг появляется проект решения, по которому еще не проголосовал Конституционный суд. Предполагается же, да, что, простите, Верховный суд, да, Верховный суд предполагается, что, ну вот не знаю, как его видели отцы-основатели, он вот как-то не вовлечен, да, вот в это
противостояние. Ну он такой, он аполитичный теоретически, партии. Теоретически он аполитичен. На самом деле, на практике...
Да, предполагается, что, конечно, там вот должны быть профессионалы, но на самом деле в последнее время появилась такая тенденция политизировать, да, вот этот Верховный суд, потому что часть верховных судей предлагают демократические администрации, часть...
А я, кстати, не соглашусь прям сразу, если честно, потому что мне кажется, что говорить, ну, то есть в ситуации двухпартийной системы говорить о том, что что-то вообще может быть аполитичным, это дебат примерно из серии «Свободные СМИ». Да, то есть вот как бы СМИ, которые продемократические, они типа свободные и независимые, и вообще классные, да, а вот все, что, например, Мёрдок, да, это прям ужас-ужас и пропаганда. Ну, если мы говорим об американских, чтобы уж не трогать там, я уже привыкла к тому, что российские СМИ во всем мире это пропаганда, а все остальные СМИ это не пропаганда. Российские это state-controlled, а, допустим, британские бюджетные СМИ точно так же, которые, за которые платят как бы государство, это public service, да, такая вот тонкая грань, но она существует, это как в том анекдоте, да, что есть нюанс, вот как бы вот он есть. И то же самое с Верховным судом. То есть если есть двухпартийная система, единственная ситуация, когда он может быть, ну, прям совсем такой, ну, как бы и то не аполитичный, но он тогда просто в постоянном таком, постоянно стагнирующий, это когда их поровну.
Нет, смотрите, я здесь просто о чем хочу сказать. Мне кажется, что это достаточно важно. Мы понимаем, что вот там 9 человек, это судьи, у них какие-то, они взрослые люди, у них есть свои сформировавшиеся взгляды, да?
То конечно.
Есть в любом случае мы не можем получить абсолютно беспредвзятых людей. Но дело в том, что еще там, я не знаю, когда обсуждалась эта конституция, когда отцы-основатели, да, разъясняли, почему ее нужно принять, как будут работать все эти механизмы, были придуманы меры, каким образом вот этих вот судей максимально избавить, да, от воздействия на них остальных ветвей власти. Их там нельзя в отставку, да, отправлять, там только, возможно, процедура импичмента, или там им нельзя изменять жалование и так далее, и так далее. Теперь-то что получается? Что теперь вот путем вот этой вот открытости, да, большей, большей политизированности, где там какие судьи, на них оказывается большее давление. Вот, собственно, в чем проблема. А уж тем более, когда публикуется текст решения, за который еще не голосовали, причем, ну, такое достаточно важное, да, для американского общества решение, то, безусловно, и, кстати говоря, ведь известна статистика, да, по американскому обществу, и мы знаем, что на самом деле большинство все-таки склоняется к поддержке абортов.
Конечно, конечно, потому что, ну, речь идет не только о том, что, как бы, речь идет, это очень, опять же, я говорю, что мы очень часто сталкиваемся с тем, что, что нам говорят, что у нас тут какая-то, это самое, да, недодемократия, вот, а тем временем, да, то есть не обсуждалось вообще, даже не обсуждалось, это право, грубо говоря, женщины на собственное тело, да, на то, чтобы им управлять, в том числе ситуации-то бывают как бы разные, да, и это как мы вот буквально сколько, полгода, наверное, как я, что у меня не очень хорошо, особенно последние несколько месяцев, такие шуточки от журналистов, да, у меня не очень хорошо с временными масштабами, то есть у меня так немножко все в один день слипается периодически, потому что много работы. Когда все наблюдали за Польшей, да, когда там запрещали аборты, да,
и вот этот, просто там да,
нет, черт бы с ней, с судебной реформой, да, когда, то есть мы сейчас живем, да, в обществе, где есть страны, где аборты нелегальны, то есть мало того, там как бы речь идет о том, что, ну, то есть можно только если, и даже если есть угроза жизни матери, да, то есть как бы, ну же безумие абсолютное, то есть по медицинским показателям, да, а если, допустим, тебя там, не знаю, вот, ну, самая дикая ситуация, тебя изнасиловали, угрозы жизни тебе от этой беременности нет.
Но это один из самых сильных аргументов. Это
и
прям
что?
Сразу козырь.
И ты не можешь как бы не родить этого ребенка?
Это сразу козырь абсолютный, ну, есть, причем. Один из абсолютных у сторонников к той позиции, что аборты должны быть разрешены.
Ну естественно, ну, потому что я говорю, что это проблема очень такая многослойная, скажем так. И, конечно, решение, ну, то есть, меня там, не знаю, меня как женщину, как человеку...
Можно здесь вступить? Давай. Все-таки речь идет про Польшу, которая страна, как бы они ни выступали, достаточно сильнее, как сказать, консервативнее в целом,
она,
наверное.
Нет, она в первую очередь католическая страна,
вот,
да, то есть не
вот.
Светское государство. Вот. Но речь все-таки про...
Государство все-таки светское. Другое дело, что значимость религии там велика. Вот так уточнить, мне кажется.
Слушай, ну, как бы на самом деле это вот, ну, то есть я говорю, что для меня, например, это нонсенс абсолютный. Для меня, как для, там, для человека,
ну,
для
а
женщины.
Ну, есть страны, для которых
вот
другой
абсолютный
взгляд.
Нонсенс.
В этом-то и фишка
и
как раз в американском
обществе. И там тоже очень много, людей, которые готовы были, они выходили на улицы,
да.
И они протестовали,
да.
И они как бы имели свою позицию, да. Опять же, не соглашусь по поводу того, что именно сейчас политизируется история с судьями, Юля, просто потому, что мне кажется, что это просто, ну, то есть это часть такого более глобального тренда, то, что мы начали обращать на это внимание. Да, то есть политизировалось-то это все, в общем-то, давно, а вот сливы решений, например, да, вот это все, это уже, мне кажется, это немножко другая проблема. То есть это проблема вот этой вот медиатизации, да, того, что у нас все противостояния, вообще все, переливаются в такую, в это самое, в медийную сферу, да, то есть как бы все, все идет через интернет, причем гораздо больше, и уровень власти вообще, как бы в принципе, у интернета какой-то просто катастрофический, то есть вот ты хочешь что-то, да, как-то повлиять на это, да, ты что делаешь? Бам! Слил в интернет, и все. И как бы, в принципе, дальше уже...
Вера в Твиттер больше, чем вера в правоохранительные органы.
Ну, конечно, потому что ты в Твиттере можешь все что угодно сделать, на самом деле, да, как это... людей спровоцировать на практически все, что угодно. То есть, как бы, все это делать и получить...
Да, больше, чем если это какое-нибудь официальное решение.
Что меня больше всего, наверное, в вопросе именно сливов, скажем так... не то чтобы шокирует, да, потому что, ну, редко что-то шокирует уже на данном этапе, так это то, что, смотрите, значит, вот сейчас, да, вот мы как бы говорим о том, что, да, понятно, что абсолютно политизированная история в плане того, что вот слили, ну, не случайно слили, потом слили адреса, потом как бы еще и вот как бы вроде как призвали протестовать. Давайте вернемся в январь 2021 года. И вспомним о том, что происходило в Вашингтоне. Да, вот тогда тоже призвали протестовать против...
6 января.
Да. Протестовать против решений, да, против итогов выборов, которые, значит, как бы, ну, мягко выражаясь, под вопросом, да, ну, прям вот просто, вот, когда начинаешь разбираться во всех этих вот косяках, которые при подсчетах были. А к чем это отличается?
Юлия Константиновна, да.
Призывы к протестам, но, видите, это тоже вещь такая, с этим разбираются все еще комиссии, да, и, соответственно, они будут выносить решение о том, там, не знаю, насколько эти призывы были призывами. Но на самом деле, да, действительно, очень схожая ситуация. Наверное, ключевое различие в чем заключается? В том, что официально не было на официальном уровне, да, вот тогда в 2021 году признано, что вот выборы все-таки были украдены, да, как говорил Дональд Трамп. То есть на официальном уровне его позиция не получила поддержки. Что касается здесь, ну, здесь, к сожалению, да, вот судья, верховный судья, да, Джон Робертс, он все-таки признал, что да, вот такой проект решения, он действительно существует, и просто по нему еще не голосовали.
Так вот... Опять мы возвращаемся к такому, мне кажется, это вот та самая ситуация, которую она действительно немножечко шокирует, окей. Не признано, хорошо, ну, понятно, что не признали, потому что если мы признаем, что выборы украдены, то нам надо делать перевыборы, да, то есть как бы, а это все сложно, и это надо опять вбрасывать что-то куда-то, ну, то есть как бы тяжелая жизненная
бюджет
ситуация.
Бюджет не потянет, организовывать участки.
На самом деле, Дональд Трамп, он же очень много исков подал, да, там,
да,
по всяким, да, вот по отдельным делам, и ни одного он не выиграл, да, поэтому...
Так я к чему,
здесь,
собственно говоря, вот как это вообще работает? То есть вот, значит, стейтмент пресс-секретаря Белого дома, которая отказывается осудить планы активистов протестовать вот рядом с домами верховных судей. Да, мы говорим о практически вот прям совсем открытых, да, призывах к протестам против вот этого решения, да, на очень высоком уровне. Почему вот это можно, А Трампу, например, призывать к протестам было нельзя?
Ну, во-первых, Трамп все-таки делал это достаточно косвенно, да, вот насколько я помню.
А он как бы и нет, он не призывал так прям поэтому, совсем открыто, да.
Поэтому это, естественно, еще там будет долго подлежать проверке и обсуждению. Что касается этой ситуации, ну, как ее можно интерпретировать? Ну, это как бы личное дело каждого, да, выходить на протесты или не выходить. Мы как бы никому ничего не запрещаем выражать свою точку зрения. Ну, понятно, что, как бы, наверное, такое высказывание имеет право на существование, ну, просто другой момент, что здесь присутствует определенный контекст, да, вот определенный накал общественных настроений, очень понятный расклад, да, вот в том, что касается этих общественных настроений. Поэтому здесь вот такая позиция, конечно, просто не препятствие, она в данном контексте, она действительно и заслуживает интереса.
Но она опасная, потому что вопрос-то, мягко выражаясь, такой прям животрепещущий. То есть люди-то очень-очень возмущены. Потому что, ну, это понятно, что сейчас это прям отбрасывает права там тех же самых женщин, да, в Штатах, ну, просто, ну, я не знаю, на сколько лет даже назад.
Вы знаете, я, может быть, здесь немножечко не соглашусь, ведь, по сути дела, что собирается сказать, собирался, да, этим решением сказать Верховный суд? У нас нет конституционных оснований гарантировать право на аборт. Такого нет в Конституции, не написано. Поэтому это теперь права штатов, да, если это решение будет принято, да, в таком виде. Дальше это права штатов решать.
А дальше и мы знаем, что у нас есть штаты, которые...
Ну, порядка 13 штатов, да, есть штаты, которые так никогда не проголосуют, это понятно. Ну и на самом деле-то с точки зрения, да, вот там, не знаю, есть такие прямо пропоненты демократии, которые говорят, ну вот эти вот неизбранные никем, ну вообще непонятно откуда взявшиеся судьи, почему они должны решать этот вопрос, а не население штатов, например. Ну и понятно, что даже если вот уйдет эта конституционная гарантия, хотя это, безусловно, плохо, да, это понятно, но очевидно совершенно, что в отдельных штатах это сохранится, это уже невозможно, да, каким-то образом изменить. И, по сути дела, здесь что? Женщинам придется перемещаться, да, между штатами.
Ну, если мы говорим о теоретической ситуации, да, то есть как бы я, честно, не копалась в законодательствах конкретных штатов, но я вот, например, очень вижу ситуацию, когда на уровне штата, допустим, да, принимаются жесткие ограничения, запрещено, женщина уезжает, потом она приезжает, об этом узнают, о том, что она сделала аборт, то, что она нарушила закон этого штата на территории другого штата, а дальше это вот можно как бы, ну, то есть дальше это можно ведь еще и в суд попасть.
А будет этот суд? Потому что, ну, ведь действительно очень многие вещи... Ну, допустим, житель Южных Штатов ездит в Мексику, и проблем никаких не возникает. Представители каких-то вот более консервативных штатов перебираются в более либеральные, возвращают и вроде живут. И, Юль, кстати, расскажите, это действительно может стать проблемой для человека в повседневной жизни?
Ну, пока, насколько я вижу, что делается на уровне штата, просто ограничиваются, да, вот эти вот сроки, когда могут делаться аборты. Конечно, вот мы
нет,
сейчас понимаем...
А прецеденты были, когда вот нарушается закон штата посредством выезда за пределы этого штата, и после этого по возвращении человеку предъявляют. Вот ваша повесточка, приходите.
Подождите, если преступление... Вы знаете, я не настолько сильна в правовых вопросах, но тем не менее, насколько я понимаю, что если преступление происходит в определенном штате, то тогда и применяется законодательство того штата, где это произошло. Если это в этом штате не было преступлением, то, значит, соответственно, не может быть.
Да, это важный момент.
Опять же, да.
Невязка, где произошло все-таки действие, да, в юрисдикции какого-то штата, и все-таки, насколько я понимаю, ну, подождите, у нас же есть штаты, в которых там можно выращивать марихуану.
Абсолютно точно.
Нельзя выращивать марихуану там. То,
ну что
касается,
вы сразу про...
Ношение оружия, игровые всякие моменты, абсолютно точно.
Ношение оружия, это святое.
Понятно, что они в одном штате нарушают законодательство другого штата, но это применяется законодательство именно того штата, где происходит все-таки действие. Вот.
Ну, тут, я говорю, тут на самом деле, тут же есть еще и вопрос о том, что вот мы говорим, там, переместиться в другой штат, ну, ребят, это же денег стоит.
Да даже поехать. В Мексику съездить денег почти не стоит.
Даже в Мексику. Мексика — это другая страна, слушай.
Для южных штатов выбор на ура. Речку перешел, переехал.
Ну, а ты вот в состоянии гарантируешь, что там все будет хорошо, да, что это... Опять же, если бы я была мексиканцем в этой ситуации, я бы начала с американцев драть дикие деньги за это дело.
Они дерут, я думаю.
Ну, знаете, кстати, прям вот говоря, еще не так давно ослабило законодательство по абортам. Да. Кстати говоря, все западное полушарие, там же очень жесткая ситуация с абортами. Мексика, ну вот недавно, да, при Обрадоре только они там приняли закон, который расширил возможности.
Да, там активисты были очень довольны тем, что это все-таки
это как? На уровне
право.
Законов, на уровне да. серой зоны?
Ну, серая зона, ребят, серая зона, это, я говорю, что это все равно, это, то есть это как раз то, о чем я говорю, это отбрасывает права, ну, как бы это вот все отбрасывает просто на много лет назад. Это как, я не знаю, это подпольные аборты каким-нибудь там, я не знаю, грязным ножом в подвале. Ну, то есть это ужасно же.
Если их, да, вот так вот реально запрещать, но, видите, с другой стороны считается, что вот если страна достаточно развита, да, там есть сексуальное образование в школах, да, есть там доступ к контрацепции, то тогда это, ну, собственно, ну, и абортов-то не так много.
Юлия Константиновна, это действительно дискуссия на очень долгую. Увы, мы ограничены получасами. Юлия Богуславская, кандидат политических наук, доцент кафедры американского факультета международных отношений с ПБГУ, в эфире «Радио Спутник».